«Для вашего досье», — сказал он, — «на тот случай, если вы решите на меня рассердиться».
«Я не сержусь», — сказал Монтак, удивившись.
В прихожей Милдред заходилась визгливым смехом. Монтак подошел к стенному шкафу в спальне и стал перебирать портативную картотеку, пока не нашел заголовок «Будущее расследование». Под ним было имя Фабера. Монтак не стал тогда на него доносить, но и не стер запись. Он набрал номер на вспомогательном телефонном аппарате. Телефон на другом конце линии раз 10 произнес имя Фабера, прежде чем в трубке зазвучал слабый голос профессора. Монтак представился, наступило долгое молчание.
«Да, господин Монтак».
«Профессор Фабер, у меня к вам довольно странный вопрос. Сколько экземпляров Библии осталось в этой стране?»
«Не понимаю, о чем вы говорите».
«Я хочу знать, остались ли хоть какие-нибудь экземпляры вообще?»
«Это какая-то ловушка. Я не могу разговаривать по телефону с кем попало».
«Сколько осталось книг Шекспира или Платона?»
«Ни одной. Вы знаете это не хуже меня. Ни одной!»
Фабер отключился. Монтак положил трубку. «Ни одной». Факт, который он, конечно же, и сам знал из тех списков, что вывешивались на пожарной станции. Но почему-то ему хотелось услышать это от самого Фабера. В прихожей он увидел Милдред с раскрасневшимся от возбуждения лицом.
«Сегодня к нам придут дамы».
Монтак показал ей книгу. «Это Ветхий и Новый Завет, и...»
«Не начинай все сначала!»
«Возможно, это последний экземпляр в нашей части света».
«Ты должен сдать ее сегодня вечером, не так ли? Капитан Битти знает, что она у тебя, правильно?»
«Не думаю, чтобы он знал, какую именно книгу я украл.
Но что выбрать взамен? Отнести господина Джефферсона или господина Торро? Какая из книг наименее ценна? Если я выберу замену, а Битти знает, что именно я украл, он предположит, что у нас здесь целая библиотека». У Милдред скривился рот.
«Ты сознаешь, что делаешь? Ты нас погубишь. Что для тебя важнее, я или эта Библия?»
В ее голосе снова появились визгливые нотки. Она сидела в прихожей, как восковая кукла, тающая от собственного тепла. Монтак так и слышал голос Битти.
«Садись, Монтак, смотри. Берем нежно-нежно, словно это лепестки цветка, зажигаем первую страницу, зажигаем вторую страницу. Каждая становится черной бабочкой. Красиво, а? От второй страницы зажигаем третью и так далее, как сигареты одна от другой, главу за главой, все глупости, обозначаемые словами, лживые обещания, подержанные идеи, обветшалую философию».
Он так и видел, как перед ним сидит слегка вспотевший Битти, а пол усеян роями черных мотыльков, погибших в огненной буре. Милдред перестала визжать так же внезапно, как и начала. Монтак не слушал ее.
«Остается только одно», — сказал он. «До вечера, до того, как я отдам книгу Битти, мне придется изготовить дубликат».
«Ты будешь дома, когда начнется белый клоун, и к нам придут дамы!» — прокричала Милдред.
Монтак остановился в дверях спиной к жене.
«Милли?»
Тишина.
«Что?»
«Скажи, Милли, белый клоун тебя любит?» Нет ответа.
«Милли, а?»
Он облизнул губы.
«А семья тебя любит?» «Очень любит. Всей душой и сердцем, Милли!»
Монтак ощутил, что она, медленно моргая, смотрит ему в затылок.
«Почему ты задаешь такие глупые вопросы?»
Он почувствовал, что ему хочется плакать, но знал, что его глаза и рот не поддадутся.
«Если увидишь снаружи эту собаку, — сказала Милдред, — дай ей от меня хорошего пинка».
Он помедлил, прислушиваясь возле двери, затем открыл ее и ступил за порог. Дождь перестал. В ясном небе солнце клонилось к закату, и улицы, и газон и крыльцо были пусты. Он позволил своей груди с облегчением выпустить воздух и захлопнул за собой дверь.
Монтак ехал в метро. «Я онемел», — думал он. «Когда же началось это онемение? Когда оно охватило лицо, а тело? Я знаю, в ту ночь, когда я в потьмах дал ногой по флакону с таблетками, словно пнул присыпанную землей мину. Онемение пройдет», — думал он дальше. «Потребуется время, но я с этим справлюсь. Или же мне поможет Фабер? Кто-нибудь где-нибудь вернет мне прежнее лицо и прежние руки, и они станут такими, какими были. А сейчас даже улыбка, — думал он, — старая, въевшаяся с копотью улыбка, и та исчезла. Без нее я пропал». Стены тоннеля убегали прочь. Кремовая плитка, угольно-черная, кремовая плитка, угольно-черная, цифры и темнота, плюс еще темнота. Итог складывался сам собой. Однажды ребенком в разгар жаркого синего летнего дня он сидел у моря на гребне желтой дюны и пытался наполнить сито песком, потому что кто-то из жестоких двоюродных братьев сказал ему: «Наполнишь сито, получишь 10 центов». И чем быстрее он сыпал, тем быстрее песок с жарким шепотом уходил сквозь сито. Его руки устали, песок кипел в ладонях, а сито оставалось пустым. Он беззвучно сидел там посреди июля и чувствовал, как слезы ползут по его щекам. Теперь, когда вакуумная подземка несла его, безжалостно тряся сквозь мертвые подвалы города, ему вспомнилась ужасная логика того сита. Он опустил глаза и увидел, что держит в руках раскрытую Библию. В поезде воздушной тяги были люди, а он держал книгу у всех на виду, и ему в голову вдруг пришла нелепая мысль. Что если читать быстро и прочитать все то, может быть, немного песка все же останется в сите? Он стал читать, но слова проваливались, и он подумал: еще несколько часов, и все кончится. Вот Битти, а вот я. И я отдаю ему книгу навсегда, поэтому ни одна фраза не должна ускользнуть. Я обязан выучить наизусть каждую строчку, и я заставлю себя это сделать. Он стиснул книгу в ладонях. Ревели трубы. «Зубная паста Денем!» «Заткнись», — подумал Монтак. «Посмотрите на полевые лилии. Зубная паста Денем! Как они растут, не трудятся! Денем! Посмотрите на полевые лилии! Заткнись, заткнись! Зубная паста!» Монтак рывком открыл книгу и стал быстрее листать страницы. Он ощупывал их, как слепой, и, не мигая, впитывал очертания отдельных букв. «Денем!» по буквам «Д-Е-Н». «Они растут, не трудятся, не...» Яростный шепот горячего песка, бегущего сквозь пустое сито. «Паста Денем чистит, что надо!» «Посмотрите на полевые лилии, лилии, лилии!» «Зубное полоскание, Денем! Заткнись, заткнись, заткнись!» Это была мольба, крик, такой ужасный, что Монтак сам не заметил, как вскочил на ноги. Ошеломленные обитатели шумного вагона воззрились на него и стали медленно отодвигаться от этого человека с безумным, тошнотворным лицом, с пересохшим ртом, бормочущим невнятицу, с трепещущей страницами книгой, зажатой в руке. Еще секунду назад эти люди спокойно сидели, отбивая ногами ритм: «Зубная паста, Денем, зубная паста, Денем, зубная паста, паста для вашей пасти, паста, зубное полоскание, зубная паста, Денем, ах, Денем, Денем, Денем». И раз, и два, и три, и раз, и два, и три, и раз, и два, и раз, и два, и раз, и два, и три. А губы этих людей тихонько шлепали, выговаривая слова: «Паста, паста, паста». В отместку поездное радио обрушило на Монтага рвотную массу звуков, целую тонну музыки, сделанной из жести, меди, серебра, хрома и латуни. Громыхание вколачивало в людей покорность. Никто никуда не бежал, потому что бежать было некуда. Огромный воздушный поезд несся в горизонтальном падении по шахте, пробитой в земле. «Полевые лилии!»
«Денем!»
«Лилии!» — я сказал. Люди изумленно смотрели на него. «Вызовите охрану! Этот человек съехал с...» «Станция Нолвью», —